кровать. И самое главное свойство этого огня – это бессмертие. То есть не вообще бессмертие, потому что у отца такого нет. Это огонь, продляющий жизнь человеческую. Когда человек этого не знает, ему может что угодно, кто угодно рассказать. Вообразить это нашим привычным способом, напитки там какие-то, чего угодно, чаши, течет, не течет, в каком угодно виде, хоть как амброзия пищи богов и тому подобное, у нас там сорняк сразу в голове вырастает, да?
Это с медальона просто течет.
Да, какая разница? Давайте так, я сейчас буду говорить, просьба, не перебивать меня. Ну ладно, не мешайте другим, пожалуйста, ладно? Так вот, смотрите. Когда вы не знаете этого четкого определения, вы очень легко можете запутаться. Определение – это суть. Только не сущность. У нас иногда в той же психологии, философии применяются два слова для определения сути. Суть и сущность какого-то слова. В философии синтеза мы договорились, что сущность имеет второе значение – существа чего-то. Какого-то существа, как какого-то почти субъекта. И поэтому для определения вот этого краткого что и что мы применяем слово суть, но не сущность. Разграничим смысл этих слов. Вот. И вот мы сейчас попробуем увидеть вид или тип или стиль энергетического поведения, который у нас был ранее, с учетом наших магических накоплений у многих и то, что нужно достигать сейчас, стремиться. Первое. Магия, как практика, была создана в конце четвертой расы для управления внешними природными явлениями. И на тот момент это было серьезным достижением людей. То есть, смотрите, магия – это управление вовне текущими внешними энергетическими процессами. Вот так. И в этом управлении люди могли создавать заряд, цель ставить в своему влиянию на этот процесс, на какой-то вид энергетики, да? То есть могли закладывать программки, что они достигают, куда они направляют течение энергетики. Вот. Но дело в том, что сейчас, когда человек, да и в пятой расе в том числе, не в четвертой, а в пятой, человек учился жить отцом в пятой расе, принимать волю отца, жить волей отца. Воля – это законы. Значит, человек должен был не сам по себе как-то управлять энергетикой внешней, как захотелось ему, а учиться жить в законах отца, в том числе управлять энергетикой. Энергетикой управлять нужно. Ее нужно развивать обязательно. То, о чем мы сейчас и говорили. Но делать это нужно в законах, которые определил отец. Ибо только эти законы приводят к какому-то серьезному, значимому результату. Все остальное или не работает, или срабатывает для нас в виде наказания. При неправильном применении закона отца. То есть фактически закон, он, знаете, как определенный вид течения духа, который организует материю. То есть это вид деятельности, который мы можем исполнить, когда этим законом овладеваем. Вот. А если мы не владеем законами и действуем как хотим, то есть мы действуем против того устройства мира, которое определил отец, мы действуем против отца. Согласны? Против отца, убить отца, там вот эти все заповеди Христа, вспоминайте, это действие против отца. Красть – это действие против отца. Быть не в любви, а в прелюбодеянии – это против отца. Чревоугодие, чрезмерное переедание, обжорство – это против отца. И так далее, и так далее. Вспоминайте все вот эти заповеди. Вот, ну, еще много каких полезных вещей в Коране есть, то, что не должно быть у человека, чему он должен научиться, это все тоже сюда добавляйте. Вот получается, что за вот эти эпохи пятой расы, вот века, которые прошли, это где-то, ну, может, 1500 лет назад воплощался Иисус, да? Может, чуть больше. Люди должны были перестроиться из четвертой расы законов, они тогда были другими. Каждая эпоха — это совершенно разный набор законов творцев. Они, люди должны были перестроиться из законов одной эпохи в другую. А когда в духе записывается память того, что ты делал, и потом ты рождаешься, начинаешь по инерции автоматически вспоминать то, что ты умел, но не ставишь вопрос, правильно это или нет, ты исполняешь как можешь, вот здесь возникает много ошибок. Ошибок как действий неосознаваемых, но идущих вразрез с отцовским, то есть против отца. И магия как практика закрыта, что это не законы управления природой в отце. Объявляю вам всем, я на каждом втором семинаре имею задачу объявить всем служащим, что магия закрыта, то есть всем присутствующим. Вот. И это означает, что вам, наверное, стоит задуматься вообще о каких-то накоплениях, которые могут срабатывать невзначай и быть магическими, то есть не совсем корректными. Вот, чтобы жизнь была качественней, нужно соответствовать стандартам и законам. И вот мы этому и учимся, собственно. Значит, получается, мы с вами, если магию определять, мы ее как видим? Это манипуляция, это не управление теперь уже. Это манипуляция энергетикой, внешней, природной, даже человеческой, на это посягают. С целью какой-то достичь чего-то там. Это может быть по инициативе мага, это может быть по инициативе человека, который просит там что-то сделать. Вот. Это вот все порчи, наговоры, заговоры, проклятия, словесные заклинания и так далее, тому подобное, когда человек распоряжается, как ему вздумается, без учета того, что каждый человек, он имеет право на свою жизнь, в том числе на ошибки, он имеет свой путь неповторимый. И вообще вымешиваться другому человеку в роли отца невозможно. За это тут же идут наказание по жизни. Вот. И вопрос здесь нужно отделить целительство, вот, от магических действий. У нас это все пока намешано. Целительство – это энергетическая помощь. Но она тоже должна быть в законах отца. Чувствуете, уже так вот по горлу начинают доставать. Не вы. Вот. Так вот, энергетическая помощь в законах отца, она предполагает знание строения человека, законов энергетики хотя бы, вот, и умение ввести с собой человека в новое, более качественное энергетическое состояние, помочь ему, но не исполнять что-то за человека, не наделять его какими-то программами, заклинаниями, сгустками энергетики и тому подобное. То, что есть все эти возможности, это факт. То, что люди могут заклятиями, проклятиями, еще чего-то там влиять, это факт, никуда его не денешь. Это, к сожалению, человеческое наследие, которое нужно перерабатывать. Вопрос, а как же взамен действовать? Или давайте так, разделим целительство от магии. Принцип один. Если ты помогаешь человеку по его просьбе и действуешь законами отца, и ты в них разбираешься, ты их знаешь, ты понимаешь суть человеческой природы, что человек в отце свободен изначально, что человек прямой выразитель отца, что человек сам идет своим жизненным путем. При этом не отменяется помощь, но не за тебя это кто-то делает. А знаете, как бывает, вместе подхватывает, доводит до какого-то результата, потом оставляет, когда ты уже сам можешь что-то делать. И таким образом ты продолжаешь уже сам действовать. Называется это помощь. То есть помощь идет по иерархическим возможностям. Если человек может сам что-то достичь, но не делает, это его проблема, ему нельзя в этом деле помогать. Иначе он никогда сам не научится. Это такие вот базовые законы. Его нужно переключить, показать, там, объяснить. В любом случае вы можете говорить что угодно, вы можете там рассказывать, советовать. Всегда выбор окончательный за человеком, и он принимает решение, что ему делать с теми знаниями или информацией, которая к нему поступила. Это называется первый закон человека, незыблемый, который сам отец исполняет из свободы воли. Когда человек не понимает, как манипулирует с его жизнью маги, Он в этом не управленец, он свою свободу теряет. Это действие невозможное для человека. То же самое касается гипноза и некоторых других практик пятый раз. Вот таким ракурсом вы видите. Поэтому с этого дня для вас закрыты магии. Черные, серые, розовые, белые, серо-буро-малиновые в крапинку. Магия, но и в Африке магия. Это
а
действие.
Гипнозы для нас тоже закрыты? Гипнозы тоже?
Нет, понимаете, для вас не закрыта свобода воли. Я ж не запрещаю вам.
Я планировала узнать о технике гипноза не для того, чтобы гипнотизировать, а чтобы знать, а когда я могу попасть под гипноз.
Да, пожалуйста. Я тоже эту технику узнавала. Да. Вопрос, что вы с этим будете делать. Понимаете, изучать что-то, чтобы потом не поддастся под влияние, это тоже метод. Вот. И, допустим, мы в Академии на психологии изучали разные варианты гипноза, там ребята там показывали разные сеансы. Вот, но сразу скажу, гипноз для тех возможен, кто, скажем так, не пробужден и не глубоко сознателен. А если человек глубоко пробужден, на него влияние гипноза не будет. Почему там просто при этой технике задействуются разные зоны головного мозга, физические зоны головного мозга. А если у вас много частей, части они не перекрывают. Гипнотизеры перекрывают разные зоны физического мозга, чтобы остался один там или два, допустим, участка восприятия, тогда идет узкое такое линейное восприятие, типа слов гипнотизера, человек уже не, скажем так, не мыслит критически, не распознает разнообразно вот эти все его слова и эффекты, он просто линейно их исполняет. То есть человек становится инструментом манипуляции в руках гипнотизера. Почему гипноз в синтезе не применяется? Я допускаю, что иногда эти техники возможны для того, чтобы вывести людей из патологических состояний. Иногда может быть нужно. На самом деле на все вот эти техники гипнотические есть другие техники, или их нужно искать, эти техники, в частях человека.
Тот же эриксоновский гипноз, он же
более
экологичный.
Да-да-да. Но это все равно гипноз.
Проще погружение быть.
Ну, он сознательно поставлен, сразу вещи. Же остается с посты. Человек критичный, ну, может быть критичным, это как направленная медитация.
Это переключение на разные зоны внимания, на разные уровни восприятия, в том числе здесь присутствуют. Поэтому, знаешь, здесь можно более широко действовать, если ты владеешь технологиями разных частей. То есть здесь даже шире. Но просто такой эффект скажу. Вот, когда у нас ребята проводили сеанс гипноза по просьбе преподавателя и просто группу вводили, не в эриксоновский гипноз сеанса, а там их несколько этих видов, вот, то они воздействовали на вот эту зону. Вот те у нас были 5 человек, там присутствовали те, кто серьезно занимается синтезом в этой группе. Мы все как один прожили просто физически давление вот сюда. Это насильственное влияние было. И в среде, в нашей аудитории, была очень некомфортная вот эта обстановка. Мне было очень некомфортно. Мне хотелось просто встать и послать их мальчиков подальше. Вот в тот момент. Ну, я понимала, что они просто вот исполняют поручения педагога. Но вот, когда мы стали говорить об этом, все, в общем-то, высказались однозначно, что у них, в общем-то, не получилось их мероприятие. Еще по той причине, что они воздействовали уровнем своей мерности, а у нас мозги уже более многомерные были. Поэтому нам это было фиолетово, просто прожила воздействие. Никакого эффекта не получилось. Нам много рассказывали о цыганском гипнозе. Вот, ну как много там, один преподаватель баловался часто всем этим, в том числе делился с нами, да? Вот. Он основан на том, что человека отвлекают в разные зоны внимания, там разными приемами, вербально, это там, жестами и так далее. Не только тактильные, слуховые, все-все-все. Да. Все системы восприятия задействуют, но не все у служащего синтеза. Просто это не получится. Да? Вот. Просто приведу пример на наших служащих. до этого, вот до занятия синтезом, он ходил, на него просто бросались цыганки, дай погадай, ну, видимо, знаете, как чувствовали человека, который подвержен влиянию. Они это четко вычисляют. А вот сейчас, когда он идет, он просто на них спокойно смотрит. Они шарахаются от него. Там вскрылась мощь более глубокая. И цыгане, они очень чувствительны к иерархии людей. Вот, и они просто вот так вот против человека мощного никогда не идут. Они просто шарахаются и уходят в сторону. Знаете, как животные перед сильным пасут. Это вот тот же принцип остается. Да-да-да. То есть он когда скрыл свои возможности, это, ну, как их поведение, это доказательство ему там, того, что он умеет сейчас гораздо больше. Так вот, вопрос не в гипнозе, вопрос больше просто вот эта вот магия в виде гаданий. Даже слово гадание вначале называется на гад. А это имя владыки и владычицы одного из лучей демонского глобуса. Луча своеволия и неверия, первого луча демонского глобуса. Вот. То есть это методы, которые сбивают человека с провидения перспектив на гадание. Когда ты провидишь, ты опираешься на четкие законы того, как устроен мир, и при исполнении законов ты какой результат ждешь. Это провидение, это корректно, да? То есть вот просчитываешь, сканируешь, это возможно. Гадание, оно зависит от многих вещей, не в твоей власти в управлении. Особенно если это все чисто манипуляция и внешние действия. Вот, и тогда ты зависишь от того, что в этой манипуляции выпало. В той же карте, в том же рисунке кофе и так далее. Вот если распознавать вот эти все вещи, я про карты сейчас не могу сказать, но гадают на картах Таро. Я понимаю, что многие говорят, вот, все совпало. Да совпадает это все у многих. Вопрос в том, что многие качества и свойства свойственны человеку. Вот. Вопрос в другом, что Таро и арканы, связанные с ним, это разные виды духа, которые человек проходил в пятой расе в своей жизни. Сейчас многие виды духа вот так мощно в тебе одновременно могут бурлить, как часть твоей жизни. Раньше только один вид духа ты отрабатывал. Ну, как бы аркан, какой-то аркан проходил по жизни. Вот. Когда сейчас все перемешано, то сейчас очень сложно на этом погадать. Это раз. Плюс гадающие, они сканируют на своем уровне развития чисто энергетически чаще всего. Если не духом, а чисто энергетически сканируют будущее, которое в данный момент возможно из этой ситуации. Но вопрос в том, что если вы чуть-чуть меняетесь, все ваше будущее меняется. Ибо это будущее, оно никогда не фатально. Потому что это будущее, знаете, как отец нас движет и нами, то есть нас движет, и мы собою закладываем свое будущее. Но никак по-другому. Нет у отца жесткого плана, вот только сюда ты должен дойти, вот только таким должен стать, иначе бы не было закона свободы воли. А отец каждый шаг наш меняет наш план, исходя из того, что мы в своей свободе воли делаем. Поэтому судьба, она не фатальна. Но есть предрасположенность к каким-то действиям, какие-то тенденции есть, которые нужно преодолевать. Если человек пассивен и просто идет по накатанной дорожке по жизни, эти тенденции сбываются. Поэтому многие видят, да, вот то, что нагадали, то и сбылось. Могло бы и не сбыться, если бы действовали по-другому. То есть гадание – это не предсказывание фатальной будущей ситуации, а сканирование в данный момент, что будет. Но сканирование, вот карты, кофе – это на уровне энергетики. А человек строится не только энергетикой, а энергией, светом, духом, огнем, которые управляют энергетикой. Если человек активируется энергией, светом, духом, силы активирует, волю прикладывает, а тем более сейчас огнем сотворяет свою жизнь, это без пафоса слова таких говорю, Значит, никакие гадания невозможны, потому что здесь и сейчас строишь свою жизнь. Один такой умник у нас вышел к владыке и спросил: «Владыка, покажи мне мое будущее». Ну, он хотел будущее вот, ну, как бы узнать, чтобы как-то вот себя там развивать или соломку подстелить. А владыка говорит ему: «А у тебя его нет». Он говорит: «А почему?» Он говорит: «А потому что его сотворяешь сам. Сотворишь – будет, не сотворишь – не будет». Понимаете, такой простой закон жизни у отца. Еще раз. Судьба не фатальна. Она фатальна для тех, кто живет сугубо материей. Мы говорим уже о жизни духом и огнем. Пятый раз и уже духом. Поэтому эти гадания, они должны были завершаться пятый раз. У нас в пятой расе был седьмой луч магии и церемонимейстерства. Учитель Сен-Жермен, слышали такое имя? Это учитель, который завершал магические практики в человечестве, который сейчас продолжает служить и в иерархии, но уже под другим именем, так? И ну, у него сейчас другие задачи, другие работы. Я к тому, что он вырос в этой деятельности, завершая магию церемонимейстерства. То есть в доме отца магические действия невозможны. Ибо вы тогда не в доме отца. Ибо вы тогда не с отцом. Понимаете принцип? Пример того, что вот происходит. Гадание на кофе. От чего это? Это я-то сейчас как могу просчитаю, хотя может быть не совсем так. Там что? Там выпивается кофе, когда вы пьете, вы объединяетесь с энергетикой, всеми ее течениями, функционалом, ее особенностями, с чашкой, с напитком. Вы в энергообмен входите обязательно, да? Вот. И само течение энергетики, вот, оно может что? Изменить течение, вот, состояния жидкости, потому что жидкость напитывается вашей информацией. И когда чашечку переворачивается, то гуще кофе, да, она уже учитывает течение вот этих энергетических потоков и каким-то образом складывается. Это что показывает? Отражает ваше состояние энергетическое на данный момент, которое меняется каждую минуту. Понимаете? Если вы в одной тенденции пассивны, то можно, допустим, увидеть, что вот эта тенденция продолжится тогда, когда не сбывается. А если вы активны, аматичны, то есть можете меняться, и при встрече какого-то препятствия меняете свои подходы, методы, принципы, установки, да, ищете разные варианты поведения, чтобы достичь результата или чтобы преодолеть какое-то препятствие, вот, то у вас будет меняться однозначно энергетическое состояние. Видели? Поэтому это сканирование на какой-то короткий период вашего состояния. И то, если правильно умеют читать. В основном у нас это все происходит глупо-тупо, извините за эти вещи. Вот. Другой вариант, допустим, по тому же методу Фоля, там разные есть компьютерные диагностики состояния энергетики полей. Наши служащие тоже пошли. На одной у нас вообще вся аппаратура вырубилась, пока этот врач не сказал, благо знакомый был, говорит: «Так, ты выйди, больше не заходи, это у меня аппаратура». Она же чувствительная, она просто вот диапазон, вот у нее там определенный, а у нее диапазон выходит, ее энергетика выходит за все его диапазоны во много раз. Он говорит: «Так, говорит, уходи отсюда и не мешай мне». То есть он работает с обычными людьми пятый раз, которые живут чисто физически. Вот, у другой пошли изменения, то есть там есть такой принцип, что поля, они более-менее стабильны, да. А тут через каждую минуту у нас меняются поля принципиально, вот так вот все играет, вот это вот течение энергетики, заряженного огнем это так, потому что человеку нужен интенсивный энергообмен на разные дела. И на физике понятно, это бурление энергетики. Вот, на что все эти были в шоке, все эти товарищи, и сказали: такого не бывает, но в результате это все бывает. Как мы понимаем, что это все объяснимо, когда мы видим более высокие законы, иерархически более высокие законы. Вот, то есть нужно понимать, что наука находится на определенном уровне объяснения всех законов. Это физика, максимум эфир для физиков, ядерщиков и математиков. Всех остальных даже на эфире нет. А все остальные науки работают чисто в физическом срезе. Мы же с вами учимся в многомерности гораздо дальше идти, многие виды материи нарабатывать, но этим физика управляется мощнее. Понимаете разницу? Поэтому вот эти все энергетические поля, ауры, которые рисуют, Это срез на какой-то краткий момент, мгновение. А дальше у вас все может измениться, меняться. Вот, и так далее. То есть есть вещи, которые более-менее стабильны у вас остаются, например, функционал какого-то органа или системы. Вот это тогда можно на уровне полевом диагностировать, но здесь речь идет не от вот этой диагностики, а о том, что поле или аура человека должна быть стабильна. Насколько я понимаю, она не должна быть стабильной, иначе у нас жизнь просто перестанет течь, понимаете? Вот. Речь идет об этом. Я уж не говорю про разных всяких заклинателей, словами, магии и тому подобное. Вот уже грубая такая жесткая черная магия в виде применения природных сил управления для создания разных ситуаций. Когда на эфире, допустим, энергетическая программа создается, например, заговор на что-то. Вот. И эта энергетическая программа прицепляется жестким, грубым способом к какому-то человеку. Она постепенно внедряется в его программу жизни и начинает там работать. Если человек зависим, если он не соображает, не имеет критического мышления, тем более боится всего вот этого, то есть находится под всем этим, вот под это ниже, значит не может управлять, у него эти программки будут работать. Поэтому на них срабатывают всякие заговоры, проклятия и тому подобное. Если же человек, ну скажем так, вышел к отцу, возжегся огнем, и огонь отца прожигает его всего, то все, что некорректно этому огню не соответствует, оно тут же сплавляется, ибо огонь поедающий у отца. Понимаете, как важно быть соответствующим отцу. То есть важно быть не под влиянием людей, а важно выражать отца собой. В том числе являть это другим людям, иногда даже как пример. Вот. И тогда отец – это самая лучшая защита для человека. То есть у нас бывает защита, как ставится? Какие-то колпаки, сферы и тому подобное, да, вот как щиты какие-то, да, которые отражают стрелы, копья, магии, которые в тебя летят. А вот представьте, что вот это вот, устанавливая вокруг себя даже вот мыслями сферу какую-то, как закрывающую вас от кого-то, вы одновременно закрываетесь от отца. А вопрос в том, что каждый человек – частичка отца. И на физике отец выражается людьми, которые вокруг нас. Вот так увидите. Люди не факт, что выражают отца так, как он живет, а действуют и пакостливо, и некорректно в том числе. Но в них есть огонечек от отца, если этот человек живой. Вот так нужно увидеть. И тогда, закрываясь от людей, мы, получается, закрываемся на физике от отца. Не, по вертикали связь может быть, когда мы сами выходим в зал к отцу. Но нам же еще нужно и вовне научиться жить отцу, правильно? Зачем тогда эта связь получается? И тогда мы, закрываясь от отца, вообще тоже не получаем от него ни помощи, ничего. И фактически это закрытость, которая лежит в основе и гордыни, и ухода от отца. Видите? Увидели? Вот. То есть это то, что вообще невозможно для человека настоящего. Настоящий человек, как выразитель отца, должен быть как сияющая лампочка. Знаете, этот анекдот, когда тьма жалуется отцу. Вот меня свет гнобит, убивает, душит, тому подобное рассказывал, да, по-моему? Вот. А Бог вызывает или отец вызывает свет? Или слушай, свет, ну что, что тьму уничтожаешь-то? Свет, ну как, где, какую тьму? Чувствуете, да? То есть она иерархически выше, для нее тьмы нет. Вот. Так вот, когда человек живет отцом, для него нет негативов. Он увидит такого же отца в любом человеке, поможет, даже если человек ближний ошибается. Понимаете разницу? Или всех воспринимать врагами, потому что они живут так, как вы считаете, должны жить, да? Или просто видеть их своеобразные пути, иногда помогать, но не сбиваться с своего пути. Это совершенно разные подходы к жизни. Иерархически разные подходы к жизни. Это очень серьезные вещи вообще-то, которые мы не научились еще до конца исполнять. А очень часто зависим от каких-то там условий, от привычек, вот, от норм, которые когда-то были созданы, а сейчас могут быть и не действовать. Да? Вот эти вещи нужно все понимать. Поэтому любое развинчивание магических программ возможно с отцом. Когда вы не обращаете внимания на то, что сделано, а просто глубже возжигаетесь огнем отца и действуете его огнем. То есть идете по жизни, перед вами все расступается. Потому что вы четко, правильно живете, вот знаете, когда проживаете, вот это надо сделать, вот это. Когда понимаете, что можно достичь невозможного и достигаете это все. Это вот жить отцом. Но вот здесь вот четкий контакт постоянный с отцом есть. Когда огонь не уходит в любых ваших действиях, это действие поддерживается отцом. Когда вы где-то обиделись, разозлились, то не так себя повели, вы тут же вот раз, вот этим негативом не соответствуете отцу, а значит раз, от него отключились. Не отключились, но как бы отчуждаетесь. И тогда, даже если отец захотел бы помочь, невозможно, вы в закрытости. Поэтому лучшая защита – это быть прямым выразителем отца, вот таким вот горящим таким источником, которому фиолетово на тьму, на магические приговоры, на все вот это. Просто это ниже человека уровень. Видели простоту? Человек выше всех этих энергетических возюканий. И настоящая человеческая жизнь достойная выше всех этих энергетических возюканий. А энергетика служит человеку, помогает ему выразить отца, достичь результата. Тогда она чистая, тогда она не грязная. Угу. Вот, теперь смотрите, чистота и грязь на эфире. На эфире довольно много грязи, потому что, как вы понимаете, все мы люди несовершенны. И у нас бывает, что и выплески, эмоции, и злость, раздражение. И вот даже чисто энергетическая среда человеческая, она бывает весьма злачная такая, грязная. Вот, значит, что функции энергетики в человеке, и что значит такое грязь и так далее. Вот смотрите, есть у человека слово отца. Мы говорили с вами, что это эталон вот, того образа жизни, который мы должны научиться достигать. Причем это как и образ не вечный. То есть если вы чего-то достигаете, следующий эталон вам дается отцом, даже если вы в практику не входите, это автоматически все обновляется. Вот. Так вот, этот эталон служит неким эталоном одновременно качества энергетики, которое должно быть у вас. Теперь внимание. Если вы все, или мы все, исходим из разных клеточек отца, и у нас у всех разная генетика из синтеза разных частей, то у нас не может быть одинаковых вибраций энергетических. Мы все очень разные. В пятый раз это было меньше заметно. Почему? Потому что не было прямого контакта с омегой. То, что мы делали в предыдущих практиках, это невозможно было для пятого раза сделать. Вот. И все люди, в общем-то, они ну, как бы просто внешним способом сканировались и определялся диапазон жизненных частот. Вот, вот с такой по такой это диапазон жизненных частот. Кстати, в этих диапазонах работают разные медицинские препаратики. Вот тому подобное, там прогревающие, физиотерапии и так далее. Так вот, жизненные частоты – это внешние физические выражения человека. Я вам тоже, по-моему, говорила, что в середине где-то 90-х годов в Европе произвели сканирование вот этих жизненных частот гипофизом младенцев рождающихся. Причем это тысячами шло исследование. Вот, так вот, тогда ученые выяснили, что сам спектр частот, он сдвигается в сторону большей частоты. Ну, например, 7 там, герц или мегагерц. Это была обычно принятая частота, вот, средняя такая для всего человечества. Как сказать, спектр жизни человеческой. Вот. А то, что выходит за пределы, вот то, что ниже, это полная грязь. Это патология уже. А то, что выше, это или какие-то супервозможности, есть у человека. Какой-то он супер развитый, отсюда появились названия «Дети Индиго». Вот. Или же это человек, который страдает шизофренией. Где шизофрения, психиатрия, вот как я сейчас понимаю, бывает настоящая, это в учебниках нет по психиатрии, ну как врач имею право хоть что-то сказать. Вот. А бывает недиагностированная скажем так, психопатология далеко зашедшая, которая не имеет физической основы под собой. То есть это одержание, это сущности, которые можно еще скорректировать. Вот если слышали, изгоняние дьявола, там вот этого злого, чего-то там молитвы, экзорцисты, да. Вот это люди, которые могут вот эти существа выгонять из человека. То есть молитва это можно достигнуть, если человек глубоко отца выражает этой молитвой. Это реально работает, да, поэтому молитвы боялись многие товарищи сущности. Вот. А сейчас, кроме молитвы, у нас есть много других инструментов. Ну, это прямое явление отца, магнит с отцом, и огонь гоняешь по всем частям. Только это нужно реально суметь сделать, да? Вот, чтобы у тебя дух изменился. Дух изменился на естество без каких-то свойств, качеств, там, страхов и тому подобное, чтобы эти существа снова не цеплялись к тебе. Вот. То, что есть существа в эфирной внешней среде разные и не от отца. Это тоже факт. Это существа, которых мы и называем, кстати, сущностями. Это те, кто не имеет жизни от отца, не создаваемый отцом. Но они могут жить, знаете, как пиявки, присасываясь и вампиря кого-то. Поэтому все вопросы вампиризма, они должны остаться после этого синтеза у вас в прошлом. Вот это вот насильное так, это впитывание энергетики, оттяжка. Допустим, энергетики человека одним от другого. Вот, с целью там восстановиться, подкрепиться и так далее. Но извините, это вот не совсем человеческий образ жизни, это вот больше по-животному. Взял, украл, забрал и так далее. Не сам вырабатываешь энергетику, когда ты и с отцом, и с матерью, да? А когда ты, знаете, как животное, где-то ходишь и подворовываешь ее, потому что сам не умеешь с отцом взаимодействовать. Вот. Это вот тоже некорректный вид поведения человека, касается энергетики, это вот все это вампиризмы. Они, кстати, бывают разные. Бывает чистая энергетика, да, вот поговорил с человеком, ходишь вот такой вот, да. Ну, нам уже не стоит впечатляться, потому что если вы имеете инструмент, а после этой практики вы все можете выходить к отцу, даже с одним синтезом вы можете выходить к отцу. Кстати, даже любой человек без синтеза. Выходя к отцу, вы просите восстановления, зарядки, огонь, синтез, любой человек может восстанавливаться или продолжать жизнь, заряжаться, пользоваться огнем отца. Любой человек, даже не синтезный. Это условия этой эпохи. Вот то, что нас отличает от пятой расы. А значит, заполняясь огнем отца, вы получаете источник возможностей, то есть из огня идут и дух, из огня можно развернуть и новый свет, и новую энергию, и новую энергетику. Поэтому, сколько бы вас ни вампирили, если вы с отцом, и у вас неистощимый источник эфира, вот это самостоятельное эфирное тело в отце, вам плевать на всех вампиров. Более того, можете им сказать спасибо, состоявшуюся энергетику убрали с вас, значит, я заполняюсь новой.
Тем самым пьяни будут преобразоваться.
Ну да.
Как пиявочки, да?
Да. То есть это вообще сейчас не проблема для вас, вот это все понимающих и исполняющих. Те, кто боятся, для них проблема остается. Ой, меня там жрут, на меня так плохо влияют. Да если бы ты не захотел, никто бы на тебя не повлиял. Если бы ты не боялся, не допускал бы, никто бы на тебя не повлиял. Всего лишь.
То есть как круговорот воды в природе.
Да. Вообще принцип жизни эфира – это всегда энергообмен. В практике, помните, мы включались в энергообмен. Вы там за кадром получали учебу вышестоящими телами, когда вас учили входить в энергообмен огненной энергетикой с отцом и с владыками. То есть с теми, у кого более вышестоящая энергетика. А что делать с нижестоящими? А как определить, они нижестоящие или нет? А ничего это не надо делать, просто общайтесь с людьми. И если вы получаете взамен нижестоящую по качеству вашего слова энергетику, то что получается? Вы просто идете в практику чистки, вы просто перезаряжаете эфир, вы просто заполняетесь огнем, и в течение нескольких минут все эти состояния уходят. Видели? Я просто хотела сказать, что энергетика меняется, потому что у 90% рожденных младенцев тогда в Европе люди, те медики, исследователи, обнаружили рост спектра жизненных частот, там 20, 40, сейчас уже за 200 мегагерц есть данные. То есть качество, свойства человеческой материи, независимо от того, люди знают или нет, оно прирастает. И человек встраивается в более высокие мерностные материи, которыми начинает учиться пользоваться. То есть человечество все развивается, независимо от того, знает оно или нет. Это мы с вами тут начинаем разбираться, но это еще только мелочь к тому, что ожидает нас в науках в разных, особенно науки о человеке. У нас нет науки о человеке на самом деле. О чем угодно, но не о человеке. О отдельных функциях, но не о человеке в целом. Это совершенно разные вещи. Вот. И вот получается, что принцип жизни эфиром — это постоянный энергообмен с кем-то. То есть если вы стягиваете на себя нижестоящую энергетику, нужно понимать, что вы в ответ отдаете более высокую свою другому человеку, и, может быть, она ему чем-то поможет. Ну, как это выглядит? Вы кого-то поддержали в чем-то, в каком-то начинании, подбодрили, там, зарядили собою. Да, в общем-то, человек заряженный от вас ушел. Вы можете стянуть на себя его энергетику, но если вы благое дело исполняли, она тут же в процессе вашего обмена вами аннигилируется только потому, что она вам не свойственна, а вы держите состояние праведного человека, скажу так. Видели? И вот на вот эту праведность эта энергетика, если входит, она тут же или выводится, или тут же растворяется, аннигилируется. Все. Потому что задерживается в нас только по подобию то, что нам свойственно. Самое эталонное подобие — это слово «отец», но еще есть наши накопления, качества, свойства. Там, это может быть положительное качество, свойства, могут быть отрицательные, страхи, блоки, боязни. И вот все, что мы из себя представляем, на все это по нашему подобию тянется энергетика. Если мы в разговоре с человеком открыто выражаем отца и так далее, даже если есть там где-то какие-то качества, в этот момент грязь не прилипнет. Она может притягиваться, но не прилипать. Понимаете разницу? Видели? Поэтому здесь вообще бояться здесь этого не стоит. Не впадать в гордыню. Я вот только тут общаюсь с теми, кто выше меня, кто круче меня. Это полная иллюзия, потому что люди так не живут. Люди общаются друг с другом, со всеми во взаимопомощи, взаимоподдержке. Вот, и учитывая там вид с организованности, образованности какой-то, но не оценивая это, знаете, и не препятствовать это должно общению между людьми. То есть люди свободны, каждый с каждым должен научиться общаться, с любым человеком. Иначе это невыразительно отца просто. У отца такого нет. Вы знаете, чтобы легче определять, а как нам жить, почаще задавайте вопрос: а отец бы поступил так на вашем месте? Или как бы он поступил на вашем месте. И вот где-то из подсознания, из сердца находите ответы, как бы отец поступил. То есть это вот праведный путь жизни. И постарайтесь вот таким образом принимать решения, исходя из того, что бы отец сделал на вашем месте. Ну, аватары, кутхуми, фаи. Понятно, для этого нужно учиться, но это уже можно делать. И тогда вот это вот все негативно к вам не прилипает. На эфире много грязи. Почему? Потому что люди какие есть, потому что есть эфирные существа, сущняги, которые живут не по законам отца, и что хотят, то и делают, да? Почему, вы скажете, отец их не убирает из жизни? Мог бы он их просто всех сжечь? Мог бы запросто. Зачем? Люди бы наплодили других. Зачем делать лишнее дело? А так некоторые учебы проходят. Отрицательная учеба — тоже учеба для роста. Понимаете, принцип какой? Мы учимся в своей свободе воли находить правильные решения, верные поступки. Но при этом можем притягивать к себе отрицательные для нас ситуации, тяжелые, сложные, и их преодолевать. А можем не притягивать. Все зависит от нас. Ну, свободно и легко идти дальше, достигать успеха, и так расти серьезно. Все зависит от нас. Как только какие-то блоки у нас появляются и становятся препятствием, огонь вскрывает следующий пласт материи накопленной, да? Вот. И вскрываются какие-то качества, свойства, там, знаете, какие-то завуалированные, тонкие, неявные, знаете, нужно глубоко перепахать человека огню, и тогда Вот вы даже тонкости свои должны учитывать, такие маленькие какие-то детальки своего поведения должны рассматривать как серьезные накопления, которые влияют на вашу жизнь. Ну, пример такой. Допустим, вот сейчас, у нас будет завтра тема по энергопотенциалу. Что влияет на качество энергетики, на достоинство, даже на количество денег, количество материи, которую мы имеем? В том числе порядок, в том числе иерархичность. Примеры неиерархичности. Неиерархичность – это когда нет, знаете, четкого определения, что как устроено, что чему соподчинено, что выше, что ниже, какой порядок должен быть в материи. Вот примерно на эти вопросы отвечает вот понятие иерархичности. Ну, там один родственник столкнулись с тем, что порядок в его доме просто катастрофический, беспорядок. Вот, когда начали вот наводить порядок, вот смотри, он там переносит вещи с одного места на другое. Я говорю, а что ты делаешь? Убираю. А как ты убираешь? Вот где у тебя критерии, что ты наводишь порядок? Что для тебя порядок? Оказывается, у него в голове нет вот этой матрицы порядка, да? Где для каждой вещи должно быть свое место. Или ты вот взял оттуда с этого места вещи, туда же положи. И тогда это называется порядком. И вот в квартире каждый у себя устраивает свой порядок. Пусть какой он хочет по своим законам, но порядок есть для человека тогда, когда он знает, вот в этом месте вот эта вещь, вот здесь это. Когда он просто пыль протер, все остальное на своих местах, потому что где взял, туда и положил. Вот. А когда нет вообще этой матрицы, как все должно быть устроено, никогда невозможно навести порядок. Поэтому там все свалено валом. Я говорю, ну а как же ты убираешь, если у тебя в голове не простроено? Не знаю. Там еще с детства, что родители не привили, что человек уже не маленький, да? Вот во взрослом возрасте сам не додумал, не сложил вот этот подход к жизни, что такое порядок. Просто как-то приспосабливался, имитировал вроде бы внешний порядок. А если там заглянуть, знаете, как бывает у некоторых людей, шкаф откроешь, вот отсюда все вывалено. Как закроешь, идеальная чистота. Но это же не порядок на самом деле. Порядок, который глубоко во все, до мелочей проникает. Плод, чердак, подвал тоже имеется в виду. Гаражи, все пристройки тоже имеются в виду. Понимаете? Тогда это настоящий порядок. Это вот качество иерархичности. А если этого нет, нет сопоставления что-что, что есть что и что чему соподчинено, и тогда что? Бардак, бедлам, назовите это как угодно. Какая будет энергетика здесь? Никакая, соответствующая. Видели? Как можно этим управлять, ростом энергетики? Да никак. Это невозможно при таком раскладе качестве свойств. Поэтому в полях будет какая энергетика? Никакая. То есть грязная, какая сложится и тому подобное. Видели? Так вот, вот эта вот энергетика, она нам нужна по нескольким задачам, целям и свойствам. Или что она делает? Или даже мы начнем с другого. Что такое энергетика? Так, мы дотронулись, да? Успеваем. Значит, энергетика. Это не энергия. Первое, запомните. Есть субстанция отдельная. Энергия, свет, дух, огонь. Дальше субъядерность, форма, содержание. Это разные субстанции. И так далее. Это все в слове Отца есть. Слово Отца таким образом отражает такое, из чего состоит человек, и что он должен в себе достичь и наработать. То есть не все сразу есть человек из пятой расы, но постепенно вырастает, да? Все накопления энергии, света, духа, огня, они отражены в слове Отца и показывают, вот это есть в человеке. Значит, этим можно примениться. Так вот, когда любая часть, в первую очередь эфирное тело, живет, оно внутри там плавит что-то, на слово Отца ориентируется, а вовне выражает какой-то свой продукт. Вот, например, продукт жизни чисто физического тела – движение. Продукт жизни эфирного тела – ощущение. Продукт, вырабатываемый астральным телом, это чувство. Продукт, вырабатываемый ментальным телом, это мысль. Увидели? Вот. И так у каждой части есть свой продукт. И смысл, и суть, и идея, там, и условия разные. А вот когда мы говорим об энергетике, да, то происходит это таким образом. Вокруг каждой части, помните, я вам говорила, поле. Каждая часть выделяет в свое поле свои продукты деятельности. Например, душа вырабатывает чувства. И в поле их вокруг себя эманирует. То есть отдает эти чувства, выражает их. Вот, то есть, и получается, вот это поле собирает вот эту всю накопленность, третье поле, потому что душа третья часть, собирает это все, пакует это все эфирное тело на себя. Потому что поле с генами ему свойственно, вот, концентрирует, сплавляет до состояния, однородного состояния субстанции, которая называется энергетика. И в чувство может быть вложен огонь, бывает чувство огнем. В чувство может быть вложен дух, свет, энергия, какие-то атомы, молекулы, это вот сюда, к субъектности относятся, да? Что угодно. То есть чувства бывают разные по качеству, из разных субстанций они нами рождаются. И когда эфирное тело сплавляет все эти накопления в себе, собирая со всех полей, не пропуская через генетические аппараты, оно выдает уже не чувства, мысли и так далее, а переработанную сплавленную субстанцию, которая называется энергетика. Это вот отдельные сгусточки какие-то там, частички, вот чего-то, которые могут иметь какой-то заряд на себе. То есть запись какая-то идет там в этих, да. И качество этого энергетического сгустка зависит от того, что вошло в его состав. Если энергетика рождена сплавлением высоких чувств, она будет иметь мощный астральный заряд. И давать что? Мощную поддержку для рождения следующих чувств, которые будут стремиться к высоким чувствам. Потому что качество внешней энергетики для души, то есть в поле, в котором душа находится, это внешняя среда для души. Вот качество этой энергетики будет высокое. Например, как только вы матерились полдня, ну или несколько раз, допустим, да, какая энергетика будет вложена в эти слова? Низкая и грязная, ниже человеческого достоинства. Однозначно. Матерный язык – это язык матери. На этом языке мать обучала демонов. Гордиться тут нечем, если некоторые разговаривают матом. Это ниже человеческой культуры на самом деле. Хотя такое явление есть. Так вот, получается, что когда вы материтесь, у вас, собственно, уже на эфире, во второе поле выражаются слова какие? Низкого качества. Из низкого качества духа, огня там быть не может, да? Низкого качества света, потому что вы не понимаете, что вы делаете. Низкого качества энергии, потому что энергия ваша тянет туда вниз, вашу, да, к низкому качеству вашей собственной жизни. Вот. И вот это все приводит к рождению в этом втором поле энергетики низкого качества. И после того, как вы выматерились, у вас будет приятное состояние. Если ваше общее состояние выше в целом по жизни, у вас будет неприятное состояние. Если у вас общее состояние где-то на уровне матерного выражения, вы даже не заметите, что вы сделали. У вас будет обычное человеческое поведение, свойственное вам. Понимаете? То есть энергетика, которая рождается действиями наших частей, имеет определенный уровень качества, эталон этого качества в слове Отца, качество нашей жизни, которое внешне выражаем. Если мы стремимся к этому качеству, мы будем проживать и чувствовать, что нам что выше и что нас растит и развивает, а что ниже тянет назад, против эволюции работает. Поэтому, различая это, будем стремиться как-то думать более качественно, чувствовать, реагировать более глубоко и так далее. Я недавно не выдержала, как разозлилась на одного близкого человека. Но мне было очень плохо, потому что По моей подготовке с меня спрашивают совсем другое поведение. Я поняла, что там была причина, там все было правильно, да. А выражение, оформление астральное было, ну, вообще некорректное. Я это разгребала, наверное, полдня. Почему? Потому что я неправильно повела себя. Каким образом я разгребала? Выходила к отцу в чистку, чтобы быстрее сжечь вот эту энергетику из моего астрала, которая сложилась. Понимаете? Потому что все дальнейшие мои чувства и проживания, в том числе влияние на здоровье, складывались с учетом этой гадкой энергетики. И тут же упадок здоровья. Понимаете? То есть энергетика вырабатывается вот здесь и сейчас действиями разных частей. Туда же, здесь же закладывается ее качество. А сохраняется в полях довольно длительное время по нашим меркам. День, два, три, то неделю, да? Вот, в зависимости от энергообмена. Вот, и влияет на качество следующих наших мыслей, чувств, потому что они складываются с задействованием энергетики из этих полей. Понимаете принцип? Mm-hmm. Значит, чтобы вот часть вот сложила, вот в части внутри происходит какая-то работа, да? Вокруг нее поле эфирное. То есть она вот здесь вот рождает какое-то чувство, допустим. Но оно, чтобы выйти, должно встретиться с вот этой средой. И оно черпает часть энергетики внешней, чтобы оформиться, выходя из человека. Чувство, чтобы оформилось, для этого задействует энергетику астрального поля. Понимаете? Вот. И тогда то, что есть в этой энергетике, этого астрального поля, закладывает качество вашего чувства. Вот. Отсюда все во всем. Отсюда вы работаете на перспективу. Вот. Значит, получается, энергетика имеет строительные или пластические функции, когда используется для наших продуктов жизни, части, мысли, смыслы, сути, чувства, там, ощущения, движения. Это все зависит от того, какая у нас энергетика. Энергетика является собой однородную субстанцию, сгусточки, уже сплавленные с каким-то зарядом. И здесь важно не только объем энергетики, ее может быть много, а важна еще заряженность. Чем мощнее и больше заряд энергетический, тем активнее она применяется, реализуется. Вот этот заряд, он может угасать, если энергетика застаивается, то есть вы в каком-то направлении что-то там, ну, долго не работали, что-то не делали, не думали, допустим, или ну, какое-то действие физическое не совершали. Энергетика застаивается, теряется заряд, сгусточки слипаются, грубо говоря, физичиваются и осаждаются на дно эфирного поля. Вот так вот попадают. А что в этот момент на физике происходит? В этот момент на физике функционал физических органов систем, например, ну то же самое, душа, мысли, то же самое, вот, но проще на органах системах увидеть, работает с меньшим зарядом, не так эффективно, допустим. Перистальтика кишечника никакая, что у нас там получается, понимаете, да? Или, например, сумасшедшее, неорганизованное, газы бурлят и тому подобное. Сердце тарахтит, аритмия. Это в том числе из-за энергетики, не той, которая должна быть для нормальной работы тела. Вот. Или есть у медиков такой вариант, что они даже подсчитали, что если посмотреть на энергетику человека, то есть 6 степеней ее чистоты. Первая, допустим, самая высокая, шестая – самая грязная энергетика. Грязная – это когда вообще полный отстой, и вот, в общем, все по жизни не очень. Причем для человека это может быть привычным действием, он даже может не замечать. Так вот, у 99% людей с грязной, с шестой степенью нечистоты энергетики будет онкология. Вот, при пятой степени, там где-то у процентов 80-90, будет онкология или сложное системное заболевание, которое считается почти неизлечимыми. То есть, владыки нам когда-то говорили, что 90% заболеваний физических имеют начало от энергетики, от ее качества, то есть от ее чистоты, вернее, отсутствия этой чистоты. Вот, и если, то есть это доказали даже медики. При заселении, вернее, при некачественной энергетике идет заселение неправильными микроорганизмами. Отсюда у нас есть методы лечение даже в нетрадиционной медицине, типа паразитологии, когда есть теория, что у нас все заболевания начинаются или с паразитов, загрязненности паразитами, или с загрязненности грибами. Вот. Ну, то же самое микроорганизмами. Вот. А с другой стороны, у нас, допустим, была очень шикарная профессор на детских инфекциях, она говорила: ребята, микробов вокруг тьма тьмущая. Понимаете, если бы человек всем заболевал, вот, он бы просто не выжил бы. А заболевает человек или нет, зависит от состояния иммунной системы человека. А иммунная система работает тогда, когда есть чистая энергетика, заряженность вашего энергопотенциала серьезная. Да. Получается, да. А когда грязная энергетика, снижается иммунитет. Вот это вот два таких ключевых момента, которые позволяют присоединяться любым микроорганизмам, которые в норме не должны быть у человека. То есть есть микроорганизмы, спектры, это вот сапрофиты, или те, которые нормально заселяют человека, это обязательно должно быть, потому что человек — это не стерильное существо, так в природе задумано. И есть микроорганизмы, которые патогенные, которые вызывают заболевания, или если не напрямую вызывают, то нарушают вот течение обмена веществ, выделяют какие-то ненужные вещества, зашлаковывают человека, и получается грязь уже. Не буквально на эфире, а в кишечнике, например, на слизистых грязь. Отсюда снижается иммунитет, снижается защита человека. Вот этим мощным, ему свойственным зарядом энергетики. И что мы получаем? Заболевание. Вот защита снижается, например, человек охладился. Да? Он потерял заряд энергетики, много вырабатывал, чтобы поддержать согревание, но все-таки охладился. Это снижает, тут же вызывает снижение иммунитета, тут же присоединяются разные вирусы, разная фигня, и тут человек заболевает. Вот. То есть охлаждение – это один из факторов для снижения иммунитета, но за счет снижения заряда энергетического, когда он слишком тратится. Но еще, кроме этого, есть фактор снижения иммунитета – это не та некорректная энергетика. Грязная для нас. То есть грязная – это когда нам не свойственно, ниже нашего иерархического уровня. Вот, и чтобы мы с вами хоть как-то понимали, соображали, что нужно поддерживать качество жизни, да, отец так устроил все в природе вещей, что как только мы в грязь скатываемся, нам некомфортно, а потом еще и заболеваем. И мы делаем вывод уже опосредованно: ага, так жить не стоит. И стараемся качество жизни повысить. Но если не мозгами доходит, то практикой и опытом, понимаете? Угу. Доходит?
Угу.
Доходит, молодцы. Значит, функция защитная есть у эфирных полей. И вот этот заряд и объем энергетики, который вокруг нас есть, это буфер своеобразный, который не позволяет многим элементам окружающей среды входить непосредственно в наш организм, вот, и или удаляется на подступе, или удаляется уже потом. То есть получается, это вот защитная такая оболочка, вот. Она разделяет внутренний мир человека от окружающей среды. А поскольку окружающая среда, она нижестоящая по мерностям, она сильно отличается, знаете, как неживая природа от живой. Вот. Поэтому для нас внешняя среда очень агрессивна. И чтобы эта агрессия, она была меньше, чтобы не так ярко на нас влияла вот эта вот среда, нам необходима вот эта буферная прослойка энергетики. Вот она нас тогда защищает и немножко адаптирует влияние окружающей среды. Вот, за счет того, что мы вмещаем в поля энергетику окружающей среды, это мы обязательно делаем, без этого мы не живем энергетически. Вот, но и выделяем обратно какой-то объем или ненужной нам энергетики, или собственной энергетики, которая уже отработана, которую нужно отдавать. Видели? Вот, значит, функционирование эфирного тела с учетом наличия полей вокруг генов, вокруг нас, состоит в том, что мы постоянно находимся в энергообмене. Вот здесь очень важно, смотрите, увидите. Энергообмен бывает природный. Вот. Энергообмен бывает какой у нас? Общечеловеческий, между людьми. Хотя это тоже к природному можно отнести. Энергообмен бывает вот по вертикали. Отец и человек. Владыка или аватар и человек. И так, и так, и так можно. В любом случае должен быть энергообмен. И вот в пятой расе больше был известен вот этот горизонтальный энергообмен с природой и с людьми. Причем человеку становилось легче, он повышал заряд. Если общался с людьми более высокой энергетикой, что-то умеющими, знающими, когда он учился у кого-то из людей, ну, какие-то интересные люди встречаются у нас по жизни. И вот тогда ты заряжаешься и как-то вот хотя бы в чем-то и активируешь свой заряд жизненный. Вот. А есть еще энергообмен с природой. Знаете, как прислонил голову к осине, она забрала головную боль. Я не скажу, что это корректный энергообмен, но он есть, он тоже должен быть. Вопрос в том, что мы не должны зависеть от обмена энергетикой с разными царствами. В чем человек отличается от других царств или линий жизни? Ну, например, есть такие вещи, например, ну, есть наука литология, наука о камнях. Я бы сказала так, наука об энергетике камней, влияющей на человека. Можно сказать, что это не совсем наука, а некое направление, которое развивается некоторыми людьми. У нас были такие люди, у нас даже была школа литологии. Эффекты есть, да, когда в помощь человеческой энергетике. Когда там какой-то энергетики, вида энергетики не хватает, и вот человека обкладывали там разными видами камней и так далее, роды вели там, кого-то обкладывали камнями, вроде как помогало, хотя это научно так вот официально не обосновано, не доказано, ну потому что это еще не изучено, это эфирный уровень. Но некоторые считают, что не помогало. Ну, вера тоже хорошо, например. Но нужно понимать, что минеральный уровень энергетики – это ниже, чем человеческий. Вот. А человек, он включает в себя все нижестоящие виды энергетики только своим человеческим ракурсом. Видели, да? И поэтому энергообмен с природой – это хорошо, это полезно, это нужно делать, но без зависимости от этого энергообмена. То есть, если у тебя нет возможности отдать свою головную боль, энергетику тяжелую, допустим, осине, страдать от этого не надо. Нужно найти другие способы, понимаете? Избавиться от этой головной боли. Кстати, боль – это всегда состояние, когда вам не хватает энергии, не энергетики, а энергии, чтобы совершить какое-то действие. Как только идет обкрадывание энергии в участке головного мозга, идет спазм там сосудов разных структур и возникает состояние головной боли. Как только вы ударили вот здесь что-то, допустим, да, у вас идет спазм местный от удара, чисто механического повреждения, и возникает чувство боли. Почему? Спазм приводит к тому, что ткани, они перестают получать кислород с крови там и так далее, то есть они обделяются доставкой разных веществ к ним, страдают, вот, и отсюда возникает состояние боли, видели? Поэтому боль, можно сказать, что это определенный вид энергетики, но так, опосредованно. Лучше ее, знаете, так растворять, заполнять это больное место качественной энергетикой. У отца учиться этому, у, допустим, владычицы Свет, которая есть лечебница на присутствиях. То есть это все реально. Вот. Так вот, смотрите, обмен с природой – очень полезная вещь. Почему? Тем, что природа, она имеет свойство впитывать все эманации. Она создана в целом, знаете как, не только царствами, она создана и для развития, поддержки человека, и может усвоить и переварить, нейтрализовать любые негативы, ну, в каком-то широком диапазоне. То есть, знаете, как есть принцип самоочищения, принцип самовосстановления, который заложен отцом в природу. Ну, например, если есть море, такое серьезное вот водоем, да, и в нем не превышается порог, допустим, каких-то вредных веществ, да, то в этом море будет постоянный биоциноз, нормальный спектр микроорганизмов за счет того, что море успевает какие-то количество шлаков нейтрализовать, вот, и поддерживать постоянство правильной для него среды. Как только доза шлаков превышает какой-то барьер, все, пошло формироваться болото. У нас Байкал сейчас находится на грани. Байкал – это уникальный такой водоем. Знаете, как мы там были, и нам в одном из музеев научный сотрудник этого музея объяснял, чем он уникален. Если в самых лучших водоемах мира процент кислорода где-то там 11, максимум до 20 доходит чего-то там, да, то в Байкале за 40. За 40. Это означает, что у него мощнейшие окислительно-восстановительные способности, отсюда чистейшая вода. Вот, у него такие особенности, знаете, вот чего нет в других водоемах. Допустим, если человек вдруг утонул, у него растворяется все за счет этого кислорода, даже кости, в течение месяца. В течение суток тело не остается. Там еще какие-то рачки существуют, это все съедается. В течение месяца даже кости растворяются. То есть вот это плотное вещество нейтрализуется этим водоемом. То есть тело человека, погибшего, для этого водоема это уже вот, ну, шлак получается. Вот. И он это все вот нейтрализует, растворяет. Там, как он объяснял нам химию этого, там кальций вымывается отсюда, хрупкость, все это вот атомы, молекулы разлагаются, эти косточки. Поэтому там нет костей в этом Байкале. Но сейчас стали в него сбрасывать очень много всякой бяки, и он сейчас на грани выживания находится, да, к сожалению. Ну, это человеческая глупость, до чего доводит. Вот. Ну, поэтому это вот такие вот вещи есть. Так вот, энергообмен, допустим, с мощным источником водоема, там мы завтра будем стихии изучать, царство, это очень полезное дело для того, чтобы что-то вот отдать энергетически свое, заполниться вот природное естеством и чистотой какого-то вида энергетики. Ну, понимаете, да, что виды энергетики, они бывают разные, человеку много видов энергетики положено, как более царству высокому, вот не только минеральная, не только там энергетика земли, энергетика воды, энергетика воздуха, а много-много-много других видов энергетик. Сейчас их по стандарту насчитывается 64. Раньше знали 4. Базовые. Царство, или по царствам, если брать. Минеральное, растительное, животное, человеческое. 4 главных царства. Сейчас 64 царства. Где первые 4 остаются, дальше пошли виды человеческих царств. Отсюда разные, мощный толчок развития человеческой линии жизни во всей метагалактике и дальше. Понимаете? Это очень серьезные вещи. Вот. То же самое со стихиями. Если завтра успеем, со стихиями пообщаемся. Если нет, тогда на третьем синтезе стихии могут еще отдаваться. Вот. И вот получается, принцип жизни эфирного тела – это энергообмен. Смена энергетики. Лишь бы она не застаивалась. Как только идет где-то застой, это все, идет ее уплотнение, идет снижение функционала, вам уже некомфортно. А бывает вот это вот уплотнение, застой необычных видов физической энергетики, но, например, душевной, где человек находится в состоянии печали всю свою сознательную жизнь. И что? Да ничего хорошего. Это не разнообразие, это не движение, это не развитие. Человек зациклен на каком-то свойстве, состоянии своем, и он в печали находится. Помните, как кино? «Иди, старушка, я в печали». Вот так вот всю жизнь себя позиционирует. И так далее. И что бы ему ни делали там, «Иди, старушка, я в печали, не мешайте мне быть в печали».
Или в обиду.
Или в обиду, там, обиду на себя, обиду на жизнь, обиду на людей. Какая разница? Это в тебе все равно обида. Вот. Это то качество, которое ниже человеческого достоинства. Обида – это вообще-то... А рождается оно из того, что человек предполагал, но не получил. Понимаете? Я ждал, что ты меня поблагодаришь, а ты, сволочь, мне не ответила этим. Понимаете, да? Вот. А мало ли, что ты предполагал. Люди свободны вокруг, как и ты. Может, кто-то ошибся. Может, кто-то не захотел поступать, как ты предполагала, пошел своим путем, но у каждого свой путь, понимаете? И поэтому заранее предопределять, то есть эта обида, она рождается из предубежденности. Вот так должно быть. Вот я вот так поступлю, поэтому будет вот такой результат, факт. Нужно вот свободно, эмотично смотреть здесь, сейчас, что получается, а не ждать только такого результата. Результат может быть разный. Вот поэтому, если ты просто видишь, что люди разные и... просто констатируешь факт, на что способен человек, ты никогда обижаться не будешь. Ты выше этого. Обида тогда выше твоего достоинства, понимаете? А когда человек обиды свойственна, ты такой-то там, ах ты такой-то там. Это вот говорит о том, что хотелось на себя натянуть, вот такой результат получить. Видели? И вот так, если подумать, разные качества, свойства, они вырабатываются нами с соответствующей энергетикой, которая нам отяжеляет жизнь. Зависть. Хочу иметь то, что мне пока не положено, что я не мог достичь. Вот, ну, хожу и завидую. Ну, завидую, называется, да? Сам себя изъедай. Вот. Ревность. Вот хочу, чтобы вот к ноге вот здесь был, и все, женщина. Вот ревную его. Но ревную, это значит не доверяю. Знаете, а извините, а какая тогда жизнь, если ты не доверяешь? Это животное качество, ревность. Вот только будь со мной и так далее. А вдруг у вас путь любви закончился с точки зрения отца, и что дальше? Будешь ревновать? Будешь линию свою гнуть, но нереальную жизнь видеть, да? Вот это все нужно порассуждать, подумать. Это вот для психологии очень важно, хотя там многие вещи достигаются, но хотелось бы больше ясности и конкретики, да? Когда истоки находятся, первопричины, свойств, качеств таких базовых своих, да, ищутся, где, в каком варианте они сложились и попался. Да? И вот тогда энергетика та же астральная, душевная, она уже по состоянию души спокойная, принимающая все, рассудительная, мозги включаются лучше, эмоции не затмевают мозги, ты способен думать и так далее. Вот это все ведет и к уровню здоровья, и к росту качества жизни. Согласны? А отсюда вот и энергетика другая по качеству. То есть энергетика вырабатывается частями. Здесь нужно еще смотреть и на саму энергетику, чтобы ее развивать, необходимо заниматься частями, человеческими качествами, свойствами. То есть человечный образ жизни стараться отладить, тогда будет качественная энергетика. То есть она не сама, она есть результат вашей жизни, энергетика, результат внутреннего вашего мира, работы внутреннего мира. Вот таким образом. Видели? Вот. Теперь смотрите, еще один вариант, с которым мы уйдем в ночную учебу. Есть понятие царств и владык царств. Постараюсь очень коротко, потому что тем у нас много, но царство — это определенная линия жизни, которую развивает отец вместе с матерью. Они все в материи находятся. Мы говорим с вами минеральное царство. Для отца это живые существа. Для нас нет, например. Мы так их не воспринимаем. Это вот любые кристаллизованные вещества, мы это видим на планете как камни. Но не почва. Это будет уже к стихии Земли относиться, потому что она рыхлая, она не структурная такая. А вот когда в камнях вот, создана своя кристаллическая решетка, свой порядок соединения атомов между собой. Вот, поэтому лучше всего это видится на камнях таких драгоценных, полудрагоценных, но булыжники, они еще на том пути. Поэтому у этого царства есть своя иерархия. На вершине это вот эти драгоценные камни, у которых четко, точно отстроены их кристаллы. Чем больше кристалл, тем больше положение в иерархии занимает такой камень. Ну, это алмазы в первую очередь. Это цари, это главы вот этого минерального царства. Ну, это на физике. Что нам нужно? Ну, понятно, природа, растения, растительное царство — это все растения. Животные — это вот наши все животные, человек — это все человечество. Мы рассмотрим 4 базовые царства, все остальное там — это уже детали человеческого царства. Так вот, смотрите, каждое из этих царств отличается по принципу своей жизни. Вот чтобы различить их, вот, нужно понимать, что кроме того, что они разные, эти царства выражаются в разных системах. На планете царственное выражение — камни или минералы, растения, животные, человек — это привычная для нас форма жизни. Да? В метагалактике уже идет пересечение, потому что в метагалактике вышестоящий вариант жизни, и то, что там может быть минералом, здесь на планете Земля может быть обычным человеком. Даже вот так. То есть, получается, нам нужно научиться жить человеком и в метагалактике, и на планете. Не заминерализоваться, не стать растением, как ученики раньше говорили, розой в саду Мории. человек – это человек, а не растение. Человеческое царство всегда было выше, чем растительное. Фраза некорректная, даже из пятой расы. Некоторые считают ее священной, святой фразой. Увидьте, пожалуйста, так, если глубже подумать. Дальше. Не стать животным в метагалактике, здесь являясь человеком. Вот. И вот все это исходит из осознания того принципа, которым отец развивает каждое царство. Значит, для минерального царства принцип поглощения энергии. И за счет этого царство и живет. То есть за счет энергии присоединяет следующий атом, и растет кристаллическая решетка. Видели? Значит, минеральное царство живет принципом энергии. Энергия. Видели? То есть свет тоже может влиять, но не свет сам, а энергия света влияет на это царство. Свет, дух, огонь. Вот энергия входит и в свет, и в дух, и в огонь. Ну, правда, это разного качества энергии. Допустим, свет входит в дух, и свет входит в огонь. Как нижестоящее включается вышестоящее. Свет развивает энергию, но не входит в ее состав. Он выше энергии. Из света исходит энергия, он управляет энергией. Видите, вот эти взаимоотношения сначала. Вот, значит, получается следующее. Царство минеральное живет поглощением энергии. Вот, энергии любой, природной в первую очередь. Там камни могут в почве лежать глубоко, там где-то на поверхности. И от того, какой вид энергии, они развиваются по-разному. Но у них есть принцип жизни, они созревают, они эволюционируют. Поэтому минералоги, не помню, как это слово называется, те, кто занимается минеральными камнями, они понимают, что знают, что есть минералы, те же драгоценные камни незрелые и те же зрелые. Ну, например, есть рубин, незрелый рубин, он такой бледно-розовый будет. Зрелый рубин будет яркий такой, насыщенный будет красный цвет, да? Зрелость определяется отстроенностью, отточенностью, глубиной кристаллизации этого минерала. То есть это свой эволюционный процесс. Дальше. Растительное царство живет принципом поглощения энергии и света. Не уже два. Здесь получается две субстанции поглощаются. Ну, например, есть молекула хлорофилла, да, такой, которая зеленый цвет придает листочкам. И когда фотон света поступает на эту молекулу, идет каскад биологических реакций, которые приводят к выбросу энергии из разных связей этих химических веществ. И получается, эта энергия уже задействуется на жизнь растения, но добывают они ее из света. Не только из света, но еще и напрямую греются там от солнышка, поэтому они зависимы от погодных условий растения. В холодное время года они перестают свою жизнедеятельность, ну, то есть замирают, не живут. Дальше. Животное царство. Ну, как вы понимаете, что здесь дух плюс свет плюс энергия. Это другой принцип жизни. Значит, свет, он структурирует, он что-то в нас привносит, там, поэтому растения уже имеют клеточное строение, уже разные у них листочки, там, цветочки и тому подобное появляются, формы разнообразные. Вот. А дух, он придает динамику и движение живому существу. Поэтому животные, они не привязаны к почве, они что? Бегают. И дух, он еще имеет свойство держать пространство. То есть дух, ну, познается пространством, освоением законов какого-то пространства. Пространство держится духом, законы реализуются духом, то есть движение духом осуществляется в законах. И задача животного царства – освоить разное пространство для своей жизни, познать разное движение материи. Поэтому они много двигаются, бодаются и тому подобное. Но не выше того. Вот в этих трех царствах нет прямого взаимодействия с отцом, а только опосредованное через мать природу. Только. Почему? Потому что отец всегда был огнем. Вот, и отец, в принципе, здесь стоит на четвертой позиции. А это четвертая часть царства. Это человек, часто это называется человек идивный. Идивный. Идива – это изначальный дом изначального вышестоящего отца. Может, новое слово образовали. Это человек, который живет домом отца. Человек планетарный или человек планеты – это следующее пятое царство. Человек метагалактики, по-моему, шестое царство и так далее. Вот, поэтому вот это человеческое царство предполагает, что человек вроде бы вот это все имеет как нижестоящее, плюс дух, плюс свет, плюс энергия, но качество должно быть принципиально человеческое. Где дух, поведение должны быть человеческими, а не животными. Ибо это разные виды духа, разные виды света, сообразительности у животного и у человека. Так вот, в пятой расе, когда у нас был троичный принцип творения, это слово различалось. Разделил это Иисус Христос, я, по-моему, вам рассказывала, да? Когда он разделил животных, это демонский глобус остался, от человеческого глобуса, от человечества, то есть. Вот, и повел людей в развитие вот этой четверицей, а не троицей на самом деле. К четверице он повел, к огню, к освоению огня, а это можно сделать только при прямом взаимодействии с отцом, ибо отец – источник огня. Значит, человеческое царство, оно категорически иное тем, что напрямую может выражать отца огнем, то есть источник всего, что в природе вещей есть, да? Человек по образу и подобию устроен отцом. Вот, человек благодаря огню и способности синтезировать несинтезируемое, он строится из многих видов материи, но одновременно целен. Понимаете? У животных этого нет, это один тип материи. Вот, у растений тем более, и у минералов. Вот, то есть это всегда гораздо больше динамика вот, от царства с ростом этих царств. Самая низкая динамика у минерального, самая высокая там у самых более высоких царств. Но это человеческие царства. Видели? Вот. Поэтому если мы говорим о том, что человек должен быть и на планете человеком, и в метагалактике быть человеком или стать человеком, это значит, глубоко нужно по-человечески освоить все варианты жизни в реальности, которая вышестоящая, это очень высокое качество жизни, в прямом продолжении жизни отца. Но у человечества есть разные такие накопления, проблемы. Почему я заговорила так? Вот пример такой. Это Виталий рассказывал свой случай, когда они миракливо вышли к отцу и ходили вышестоящими телами по саду отца, а там его дом стоял, сад вокруг, бассейн, там какой-то парк был. Он говорит, я увидел, что в этом пруду плавает, не пруд, не бассейн, а водоем какой-то был естественный, плавает кикимор. Ну, кикимор – это эфирное вообще-то животное такое, полуживотного типа. А он говорит, а это что такое? Спрашивает у отца, это что? Ну, это вот по планете бегает человек, который здесь, в условиях более высокой реальности, требующей более высокое качество жизни, выглядит как кикимора. Не совсем человеческие качества относительно метагалактических требований воспитал. Другой пример. Выходим, он говорит, идем по коридору здания к отцу, в его кабинет, там по делу, выходит из его кабинета чудище, такое дерево. Вот такое вот корни, знаете, как в сказках показывают, и на корнях вот так передвигается. Ну, говорит, смотрю, глазики какие-то не совсем растительные. Я, говорит, хотел уже так это все меч выхватить, а владыка ему или отец ему говорит, не трогай, это наш приходил, ученик. На планете это человек, а там он выглядит как растение. Почему? Потому не в буквальном смысле он растение вот здесь, а потому что образ жизни ведет не совсем человеческий, недостаточно человеческий, а зациклился на поглощение света,
энергии,
это все поглощает, мало что делает, уже даже до животной формы не дотянулся, и тем более не соответственно отцу. Да, понимаете вот эту аналогию? Вот. Поэтому почему Никодиму отец являлся в виде горящего куста? Потому что он является по подобию. А значит, растительное подобие было на тот момент у этого товарища, одного из учеников Христа, Никодима, да? Вот растительное подобие, каким принципом он жил? С одной стороны, отец ему давал дух и огонь на его жизнь, а то, что он выражал собою, это вот энергия, соединение, потребление чего-то, вот, и плюс распознание, познание. Вот на этом уровне развития находился этот ученик Христа. Неплохо, нехорошо, это еще серьезный ученик. То есть мы вырастаем из серьезных таких сложностей по-человечески. Вот. Или почему многие боги видятся с животными мордами? Почему форма такая складывается животное? Не человеческая, не по образу и подобию человеческому у отца. А потому что образ жизни такой. Значит, образ жизни животный, в чем он состоит? Животный цвет. Имею право, если я в чем-то более компетентен, подавить других. Мне плевать, что кто-то там страдает и мучится. Мне нужно достигнуть свою цель, поэтому я так вот хитрю, ловчу и тому подобное. Освоение, захват каких-то пространств. Это может быть физическое имущество, пространство жизни, другая семья, какими угодно способами. Мне плевать на то, что на это нет воли отца. Вот я хочу, я буду это иметь. Пространство власти. Хочу, добьюсь. Пространство управления. Мне не важно, у меня есть на это данные или нет. Вот захочу и буду это делать. Вот захочу информацию рассею ложную, чтобы повлиять на других политиков других стран, чтобы они, и с такой целью это сделать, чтобы вмешаться в их жизнь, чтобы они работали на нас и были зависимы от нас. Все понятно, о ком речь идет, да? Вот, и тому подобное. То есть это животный подход к жизни. Вот если вы эти вещи очень хорошо изучите и будете различать в разных деталях, вам это будет очень сильно помогать в жизни. Растительный образ жизни. Читаю. Что делаешь? Не помню. Что я читаю? Зачем я читаю? Какие выводы из этого делаю? Сижу тут, слушаю. Пошел домой, ничего не делаю. Это вот на уровне растения потребления застрял. Вот. А тут даже в жизни своей, в духе, ничего нового не делает, не меняет. И что получается? Вот меня как-то синтез не преобразил. Вы пока еще с этим не сталкивались, а я уже многих видела лет по 10-15 якобы при синтезе или в синтезе, на самом деле не там. Вот, они говорят, вот я хожу, служу, а у меня синтез никаких результатов не дал. То есть дядечка синтез не пришел, не наделил их чем-то, да, получается. То есть много берет, занятия не ведет, то есть не пробует отдать. По жизни никому не говорит, что он занимается вот такой-то философией, что можно человека вот как-то по-другому развивать, или хотя бы на конкретных примерах, да, на своих не показывает. Он просто вот тайком, типа что-то знание складирует, и все. Какие будут результаты? Да никакие. Что изменится? Ничего, пока ты хоть что-то сам не сделаешь в своей свободе воли. Это вот тут вот даже, понимаете? То есть лучше сказать, это вот тут вот, это ж человек все-таки. Человек живет вот так вот, светом энергии. На что это похоже? На растительное царство. Вот. Или все для себя. Человеческий принцип жизни от животного отличается чем? Взаимностью, поддержкой, помощью, да? Когда люди объединяются в явлении отца. Это чисто командный, новый командный принцип жизни, для этой эпохи обязательный. Вот, когда человек, каждый выражает отца и вместе выражает отца. Это принципиальное отличие жизни человеческой. Вот, и что получается? Начинаем разбираться. Вот каждый, вернее, некоторые только для себя. Даже если я иду в синтез, чтобы деньги были. я сюда иду. Завтра у нас будет тема, как взращивать деньги. Всем объявляю. Называется тема энергопотенциала. Некоторые на второй синтез приходят только из-за этой темы. Мы будем разбираться, что это не такая уж простая тема на самом деле. Дальше. Чтобы здоровье было, приходит для себя. Так, чтобы как-то жизнь свою выправить, с родственниками наладить отношения. То есть обращение внимания целей идет только на себя, но ничего другим. Понимаете? Вот нет вот этого тенденции, естественно, помочь. Знаете, когда вот у многих людей такая тенденция есть. Просто вот взял, отдал там и пошел, потому что человеку нужно, да? Не бойтесь, если вот ты правильно поступил, отец обязательно восстанавливает все. А когда ты для себя это что? Это позиция закрытости. Когда ты только свое добро, материю растишь, тебе плевать на все остальное. Это вот сюда относится. Понимаете, сколько еще человечеству развиваться? Ни плохо, ни хорошо. И в нас есть такие качества, и в людях окружающих есть. То есть распознаем и учимся. И вот получается настоящий человек, когда идет и для себя, и для окружающих. Ибо и нарушение одного и другого не позволит тебе реализоваться. То есть, если только для окружающих собой пренебрегаешь, то чем ты будешь помогать другим? Какой пример, какие свойства, накопления, какие достижения у тебя есть, чтобы этим обучить других? Или показать какой-то пример, да? Вот. Или наоборот. Мне однажды Виталий так ткнул носом. Почему ты не просишь больше материи, больших денег, ибо больше энергопотенциал тебя заряжает, как служащую синтеза, очень серьезно помогает. А у меня была фишка, хотя я знала все эти вещи, а установка работала по-другому, что много денег – это не скромно. Вот мне вот этого вот есть, мне на жизнь хватает, мне хватит. Понимаете? А когда получается больше денег, у тебя получается другая жизнь. Ответственность, это понятно, это чтобы это все достичь. Но когда ты достигаешь вот этого нового уровня жизни, у тебя опять денег не хватает. Обязательно. Вот. Но качество жизни-то у тебя вырастает. Вырастает объем материи, которым ты можешь управлять. А это и нужно для человеческого эволюционирования. Поэтому деньги зло – это не для людей. Это люциферовская программа против людей. Вот. Не в деньгах счастье, не в них счастье. Но их количество помогает быть счастливым, да? Не надо на них циклиться одновременно. Но это инструмент, которым нужно учиться управлять. Это вот та система энергопотенциала, роста и заряда энергетики, которую нужно уметь управлять. И из которой исходит количество имеющихся денег. А если ты это не умеешь, что ты можешь отдать другим? Можем отдать только то, что есть в нас, понимаете? Вот поэтому нужно учиться. Всему нужно учиться, и материю управлять, и иметь материю. Аскетические варианты жизни, когда в холщовых этих рубахах ходят в пещеры, нищенски живут, ничем не пользуются, это не для этого времени жизненной ситуации. Уходили в пещеры ученики, которым нужно было внутренний мир наладить. Задача сейчас – наладить внутренний мир с отцом в окружающем самом таком негативном социуме, когда ты едешь в жарком автобусе куда-то и стяжаешь абсолютный огонь. Или когда ты стоишь в магните с отцом-матерью. То служить там, быть человеком там, куда тебя по жизни поместил отец. Куда тебя жизнь отправила, понимаете? А не так вот уйду, для себя там чего-то восстановлю, а при этом все остальные твоего опыта лишаются. Люди растут и развиваются быстро благодаря поддержке друг друга и коллективному опыту. Вот этот принцип нужно очень хорошо запоминать. Видели? Значит, смотрите, сколько мы немножко задержали, минут на 5-7 мы сейчас с вами задержимся. У нас сейчас будет практика. Практика, мы будем знакомиться с владыками царств. Это практика, помогающая сильно здоровью, очень сильно, потому что она налаживает энергообмен. Владыка каждого царства владеет и управляет эталонной энергетикой этого царства. Ну, не только энергетикой, всем царством управляет. Это служащие матери. Матери планеты, матери метагалактики, потому что царство есть метагалактические, планетарные, там разные. Вот. И суть этой практики состоит в том, что мы, выходя к каждому владыке, там владыка и владычица, пара, мы можем магнит даже с ними стать, вот, мы просим забрать нашу негативную энергетику, ну, допустим, какого-то царства. Помните, у человека, даже вот самого первого человеческого царства, все три входят в состав. Почему? Потому что все три принципа он осваивает, но своим человеческим качеством. То есть у него не животного царства энергетика, вот из вот этих духа, света, энергии, а человеческая ракурсом животного. Или наоборот, животная энергетика животного царства, но ракурсом человеческого царства. Понимаете? То есть животное в человеческом, растительное в человеческом, минеральное в человеческом. Вот эта энергетика у нас где присутствует? Вот эти вот твердые у нас кости, там зубы, вот это твердое состояние вещества, они, вот, эта материя нуждается в энергетике минерального царства, чтобы она образовалась. Есть такое. А человек нуждается в энергетике растительного царства, чтобы развивать разные формы, там, разные виды взаимодействия между клеточками и так далее. Человеку нужна животная энергетика, чтобы вообще осуществлять движение. И человеку нужна человеческая энергетика, чтобы быть человеком. Увидели? Но это все ракурсом человеческого. Поэтому мы всегда ракурсом человеческого царства взаимодействуем со всеми остальными царствами. И выходя, вот, ну, пока к владыкам, они там не аватары, а владыки, к владыкам царств мы им направляем огонь Отца, хум-хум, сливаемся с ними, с владыкой и владычицей каждого царства. Еще лучше, если входим в магнит владыки и владычицы, допустим, того же минерального царства. Вот, просим забрать негативную энергетику, но наделить нас взамен эталонной энергетикой. Что происходит в этом энергообмене? Вот многие, не понимая, вот, делают эту практику, получается, формально. Владыки сплавляют весь заряд, все записи в нем, откуда эта энергетика пришла, из чего она сложилась, и отдают нам заряд нейтральный, который можно направить как энергетику на любое дело, куда угодно. И плюс эталонный нам дают заряд, мощный, чистый, эталонный и даже нейтральный заряд, который мы вот готовы применить в любое дело. Понимаете? Если есть записи в энергетике, они нас тянут туда, откуда эта запись произошла. Если у нас запись, допустим, энергетика родилась из действий там, в одной области, да, то мы, как правило, стремимся там и потратить эту энергетику. Отсюда мы себя можем ограничивать, потому что новые области сложно постигаемы. А когда идет полностью нейтрализация, обнуление этого заряда, обнуление этого заряда на эталонный, мы потом этой энергетикой свободно распоряжаемся, она везде может применяться. Понимаете разницу? И вот этот принцип энергообмена с владыками царств, он лежит в основе оздоровления. Почему? Когда рождаются какие-то некорректные функции в человеке, болезни, да, с помощью обновления энергетики мы можем помочь этим функциям восстановиться. Восстанавливаются очень серьезные вещи. Ну, допустим, кто знает, те же спинномозговые грыжи или вот эти грыжи, по поводу которых оперируют нейрохирурги на позвоночнике, когда идет протрузия дисков вот этих всех межпозвоночных. Вот одна дама, не занимаясь синтезом, только делая вот эти практики, из 7 грыж восстановила 6. По всем 7 ей должны были делать операцию.
Я восстановила 2 грыжи.
Я понимаю, эти все вещи, да, то есть у человека не обязательно сразу бросаться с ножом резать, но здесь тоже нужно разумно подходить, многие вещи можно восстанавливать. Вот. Поэтому начинается это лечение с энергообмена, а энергетика должна поступать к нам качественно. И вот с одной стороны с отцом, вот как в прошлой практике, завтра еще потренируемся, будем входить в энергообмен, а сегодня с владыками царства. Значит, царств на сегодня 64. Восполнить сразу контакт магнит со всеми 64 по отдельности у нас нереально по времени. Поэтому на 4 царствах потренируемся, со всеми остальными сразу войдем. Вы там не различите, правда, их. Но дальше сами потихоньку входите в магнитные энергообмены с владыками всех 64 царств. мощный заряд энергетикой гарантируется. Вы сами почувствуете, насколько вам легче станет телу тому же. Видели? Так, практика. И она есть в разных видах. Она есть в распечатках. Второй синтез Германии, Оснабрюк. Там уже есть тексты этих практик. Тоже можете ее за пример брать. Можете эту практику. Я не знаю, у нас тут как получится и сложится. Вот. Ну, давайте. Итак, мы возжигаемся вторым синтезом. Чувствуете такой плотный огонь? Вы же так аж уже подувяли и подплавились. Я не могу сбавить темп, меня так кутхуми ведет. Вам это нужно. Такой накрутить в огонь, чтобы вы переплавились больше и больше, чтобы активировались. Итак, возжигаемся вторым синтезом. Синтезируемся изначально настоящими аватарами кутхуми и фаинь. Переходим. 4032 вышестоящее метагалактическое присутствие, становимся в зале и в дива перед ними. Синтезируемся нашими хум, с хум аватаров. Стяжаем и выжигаемся синтезом синтезов изначального вышестоящего отца и просим условия обучения, взаимодействия с владыками царств метагалактики. На планете действуют метагалактические царства. Планетарных нет уже. Они все в соподчинении метагалактическим. И синтезируясь с аватарами Кутхуми и Фаин, мы переходим в зал изначально вышестоящего отца метагалактики, становимся пред отцом в 4096-м вышестоящем метагалактическом присутствии. Синтезируемся нашими хум с хум отца, стяжаем, выжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца и просим ввести нас в начало энергообмена и взаимодействия с владыками и владычицами метагалактических царств, всех 64. И стяжаем у изначально вышестоящего отца метагалактики 64 капли огня 64 метагалактических царств. Огонь от отца будет нас тянуть к этим царствам и будет простраивать взаимодействие. Возжигаемся 64 огнями царств Отца на планете Земля и в метагалактике. И возжигаясь первой каплей огня, мы синтезируемся с владыкой и владычицей минерального царства. Ну, магнитно это будете дальше сами углублять, но просим магнитное взаимодействие, то есть становимся между владыкой и владычицей этого царства. Это вот существа в человеческом облике стоят рядом с отцом. Вышли к нам, их очень много, они нам помогают. Вот, мы направляем им каплю огня в хум от отца, мы прямые выразители отца. Вот. И стяжаем огонь царства минерального. И входим в синтез владыка и владычицы минерального царства. И в этом мы просим забрать нашу негативную энергетику минерального царства. И заполнить нас эталонной энергетикой минерального царства, человеческой. И заполняемся. Напитываемся, насыщаемся. Вот кто чувствительный, знаете, как веяние пошло от владык. И остаемся в магните с ними. А далее обращаемся к владыке и владычестве растительного царства метагалактики, как человеки метагалактики. Направляем им вторую каплю огня отца. Синтезируемся нашими хум, с хум владыки и владычицы. Входим в магнитное взаимодействие владыки и владычицы растительного царства метагалактики. Просим забрать нашу негативную растительную энергетику и заполнить нас эталонной растительной энергетикой метагалактического растительного царства, ракурсом человека. Заполняемся. Это очень высокий уровень энергетики. Вы практически не различаете от огня, но разница есть. Со временем научимся. Далее синтезируемся с владыкой и владычицей третьего животного царства метагалактики, направляем им третью каплю огня отца. Синтезируемся нашими хум с хум владыки и владычицы третьего царства метагалактики. входим в магнитное взаимодействие, просим забрать негативную животную энергетику. Это вот обиды, зависть, ревность, это вот эта вот энергетика, не качество, а именно энергетика. Вот, и просим нас наделить эталонной животной энергетикой, ракурсом человека метагалактики. Наполняемся. Далее, глубже синтезируя с Отцом, мы синтезируемся с Владыкой и Владычицей царства человека и дивного. Пятое царство – человек физический, шестое царство – человек планеты. Вспомнила. Стяжаем у Владыки и Владычицы царство человека и дивного. Их огонь, входя в огненное взаимодействие нашими хом с хом владыки и владычицы, входим в магнит с ними. С двух сторон огнем вас насыщают эти владыки царств. Огнем этого царства, чтобы энергетика правильно вырабатывалась. И стяжаем обмен энергетикой. Просим забрать негативную человеческую энергетику и заполнить нас эталонной метагалактической энергетикой царства человека и дивного. Заполняемся. Человека, живущего домом, то есть живущего отцом. Ниже этого человека уже нет. И далее мы синтезируемся сразу шестью-десятью парами с владыками и владычицами 60 царств. От человека физического далее до царства Отца. Это тоже человеческое царство, потому что человеку дано выражать Отца. Входим в 60-ричный магнит владыка владычиц царств. Просим забрать негативную энергетику, несвойственную их царствам, и просим заполнить нас эталонной энергетикой этих 60 царств. И входим в магнитный синтез 64 видов царств метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. Преображаясь и заполняясь их возможностями, и стяжаем, синтезируясь изначально вышестоящим отцом, условия обучения взаимодействию с владыками и владычицами царств, генезису энергетики или генерации энергетики каждым из нас, синтезом нас, по слову Отца. Просим условия энергопотенциального роста в обмене энергетикой с владыками царств, как природном виде обмена. И просим печать царственного выражения каждым из нас, как человека метагалактики, начиная с четвертого царства по 64 включительно. Мы можем относиться к одному из этих царств. 61 царство нам доступны вместо одного ранее. Понимаете, что это виды человеческих жизней, это многообразие человека обязательно. И проникая с синтезом этой печатью отца утверждения, мы благодарим владыки и владычиц царств, выходим из магнита, с ними отпуская их, и эманируем, или как бы эманируем огненную энергетику царственную, эталонную, в Ивдива, встраиваясь природно в Ивдива, в метагалактику в частности, в подразделение Ивдива Дагестан, в Ивдива каждого. Благодарим Отца за развитие нас. Благодарим аватаров Кутхуми и Фаин за развитие нас. Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Я понимаю, утомились. Знаете как? Тяжело в учении, легко в бою. Вам даны очень серьезные инструменты, применяйтесь. Не забывайте о ночной учебе. Кто новенький, ложась спать, просто мысленно попросите Кутхуми забрать вас на ночную учебу. Физика спит, вышестоящие тела обучаются. Это очень продуктивно работает. Спасибо вам за сегодня. Завтра в 9 встречаемся. До свидания. Спасибо.